Глава вторая. Трасси подняла на лоб защитные очки и перегнулась через поручень, всматриваясь в бегущие навстречу пески. Выбившиеся пряди рыжих волос хлестали ее по лицу, но девчонка не обращала на них внимания. Она впилась глазами в петляющие промеж барханов борозды, силясь разобрать хоть какие-нибудь мелкие детали. Весь день Харам мчал на полном ходу, держа курс на Фландор. И бешеный ритм его механизмов, поначалу почти оглушавший, уже превратился в привычный фон, которого даже не замечаешь. Лажон с самого начала предполагал, что какие-то из эшелонов, участвовавших в их задержании и ставших свидетелями битвы Аврума с белыми ангелами, также направятся в главную гавань перевозчиков. Но было бы неплохо в этом дополнительно убедиться. Следы нырнули в небольшую ложбину, дно которой покрывала плотная корка, оставшаяся после прошедшего здесь когда-то ливня, и отпечатки стали заметно четче и рельефней. Трасси удовлетворенно хмыкнула и нырнула в люк.
«Гвен проезжал здесь еще совсем недавно», —
доложила она, спустившись в кабину к отцу. Старый капитан неотрывно смотрел в окно, время от времени корректируя курс Харама. На такой скорости даже незначительная оплошность могла привести к весьма тяжелым последствиям. И требовалась предельная сосредоточенность, чтобы своевременно среагировать на изменение обстановки. В последний раз такой бешеный темп они набирали при испытаниях отремонтированной помпы. И у штурвала тогда стоял Вальхем, получивший от Лажона значительный нагоняй за неуместное лихачество. А сейчас уже ему самому пришлось вспомнить собственную юность и безбашенные гонки по волнам песчаного океана. На лице капитана, впрочем, особого восторга по данному поводу не наблюдалось. Нахмуренные седые брови Лажона выдавали его серьезную обеспокоенность. И не только сложности управления бешеным мчащегося эшелона служили тому причиной.
«Ты уверена?»
— спросил капитан, не оборачиваясь.
«Но ты же помнишь, как цеховики напортачили, когда ему колесо ремонтировали? Грунтозацепы криво поставили».
Трасси кивнула за окно.
«На колее это отчетливо видно, и след совсем свежий, его песком еще не занесло».
«Ясно».
Лажон вздохнул и оттер пот со лба.
«Значит, Гвен будет во Фландоре раньше нас и все расскажет. Плохо».
«Это еще почему?»
Переживания отца показались Трассе несколько надуманными. Гвен был его давним другом, и она не понимала, что именно так обеспокоило ее старика.
«Сама посуди. Во-первых, на нас охотится сам кровавый папа Галстейн, и никому из перевозчиков не захочется навлекать на свои головы его гнев. Если под стены Фландора явится имперская армия под командованием генерала, то нас выдадут ему без малейших колебаний или угрызений совести. А еще проще будет вообще не впускать нас в город, чтобы не создавать гильдии дополнительных проблем».
«Да, вполне возможно»,
— согласилась Трасси, чуть поразмыслив.
«А что, во-вторых, Аврум?»
«Угу».
«Так он, напротив, может рассматриваться как новый аргумент в противостоянии с Кверсеном. Если удастся убедить Вальхемов в нашей правоте, то такой союзник сможет радикально изменить расстановку сил».
«Не увлекайся пустыми фантазиями», —
Лажон предостерегающе помотал головой.
«Да, Аврум спас нас из лап Галстейна, но это еще не делает его нашим другом. Никто, думаю, даже и сам Вальхем не знает, что на самом деле у него на уме. Иногда мне кажется, что отцепить тогда вторую секцию вместе с ним и мальчишкой было бы лучшим выбором. Но сделанного уже не воротишь».
«Да брось, пап! Откуда в тебе столько пессимизма?»
«Это не пессимизм, а богатый жизненный опыт».
Лажон окинул взглядом приборы на щите управления.
«В общем, с таким грузом на борту нам Гвена никак не догнать, так что, думаю, можно сбавить обороты и заранее готовиться к самому наихудшему варианту развития событий, чтобы не испытывать потом ненужных разочарований».
«Это понятно»,
— кивнула его дочь и хитро прищурилась.
«Но не забывай, что есть еще и в-третьих».
«Ты о чем?»
«О нашей пассажирке. Никто ведь не знает, что она у нас на борту. А ее святейшество вполне может выступить дополнительным козырем в нашу пользу, который мы можем вынуть из рукава в нужный момент».
«Думаешь?»
— капитан недоверчиво покосился на трассе. Высказанная маленькой рыжеволосой чертовкой мысль звучала вполне разумно. Мать Свейни, до последнего сражавшаяся с насаждением культа божественных братьев и ставшая для многих почти иконой сопротивления неотвратимой поступи империи, являлась в текущей партии величиной неизвестной. Очень многие вообще полагали, что ее уже давно казнили. И одно только появление живой и здоровой легенды могло спутать оппонентам все карты. Вот только согласится ли сама мать Свейни поучаствовать в их играх? Поднимаясь к ним на борт, она выглядела испуганной и растерянной. А с таким настроением битвы не выигрываются. Следовало по возможности постараться привести ее святейшество в чувство, иначе от такого расхлябанного и невнятного козыря не будет никакого проку.
«Траська, проведай-ка, кстати, нашу гостью!»
Лажон ткнул большим пальцем за спину в сторону ведущего в каюты коридора.
«Скрась ее одиночество!» «Ну и приободри немного. В конце концов, настоящие проблемы, как мне кажется, еще даже не начинались».
«О, да!»
— Трасси закатила глаза к потолку.
«Звучит исключительно ободряюще».
Самым просторным и комфортным помещением на Хараме являлась, естественно, капитанская каюта. И пусть ее аскетичное убранство не шло ни в какое сравнение с роскошными апартаментами правительственного эшелона, но тут имелась полноценная широкая кровать, большой стол и даже собственный санузел. Поначалу Лажон именно тут хотел поселить свою высокопоставленную пассажирку. Но, окинув скептическим взглядом царящий в собственной комнате типично мужской бардак, наслоения которого копились не один год, был вынужден отказаться от этой идеи. Наведение здесь хоть маломальского порядка могло занять не один день. В итоге матери Свейни выделили одну из гостевых кают. Чуть побольше, чем каморка Вальхема, конечно, но все равно не хоромы. Впрочем, их гостья, успевшая несколько лет провести в заточении и привыкшая к скромным условиям обитания, каких-либо претензий не высказала. В тот момент она, казалось, вообще не замечала ничего, что происходило вокруг. Настолько сильно было ее потрясение после того, как Аврум расправился с призванными ею белыми ангелами. Трасси как могла постаралась прибрать ее комнату, постелила свежее постельное белье, протерла пыль, хотя прекрасно понимала, что особого лоска тесной комнатушки ее усилия не добавят. Но хоть совесть была чиста, что уже неплохо. Остановившись перед дверью каюты, Трасси отряхнула свою куртку и пригладила разметавшиеся рыжие космы. Столь высокопоставленные гости еще ни разу не путешествовали на борту Харама. И девчонка плохо представляла себе, как именно следует себя вести с подобными пассажирами. Понятно, что сперва следует постучаться, но что делать потом? Что и как говорить? Какие эпитеты использовать? Как низко кланяться, в конце концов? Впрочем, замешательство Трасси длилось лишь секунду. Справедливо рассудив, что им все равно не заплатят таких денег, как Креллу, а потому излишне распинаться не имеет смысла, она аккуратно постучала по косяку и, услышав ответ, повернула дверную ручку. Мать Свейни сидела на кушетке, подобрав босые ноги и глядя в мутное окно на проносящиеся мимо песчаные дюны. Хотя, судя по всему, заунывные пейзажи интересовали ее мало. Скорее всего, она вообще их не замечала, полностью погруженная в свои невеселые мысли. Трасси неловко замялась, топчась на пороге.
«Вам чего-нибудь нужно, а ваша св...»
«Ой, оставь уже эти нелепые титулы»,
— женщина раздраженно всплеснула рукой.
«Мне от них только горше. Леди, госпожа. Да какого черта? Зови меня просто тетя Свейни, и все. Думаю, ты имеешь на это полное право. Трасси, если не ошибаюсь».
«Да, все верно».
«Твой отец был крайне великодушен, позволив мне отправиться вместе с вами и обеспечив всем необходимым».
Свейни скосила глаза на стоящую на столе кружку с водой.
«Так что мне сейчас ничего не требуется. Спасибо за заботу».
«Если надумаете, то где-то через час у нас будет обед. Ну, как обед?
трассе замялась.
«Так, остановимся ненадолго и слегка перекусим. На ходу мы все так или иначе заняты, и тут уже не до разносолов, вы уж не обессудьте».
Суэйни взглянула на нее с таким видом, словно никак не могла определиться, заплакать ей или рассмеяться.
«Дорогая моя, я несколько лет тюремной баландой питалась. Какие к черту разносолы? Ты о чем? С голоду не померла, уже радость».
«О, извините»,
— потупилась Трасси.
«То есть вы придете?»
«Не знаю».
Взгляд женщины потух, и она снова отвернулась к окну.
«Я сейчас не голодна».
Девчонка замялась, переминаясь в дверях с ноги на ногу.
«Я понимаю, что сейчас вам непросто, но это еще не повод морить себя голодом».
Трасси сцепила руки перед собой, чтобы унять волнение.
«Тем более, что изменившиеся обстоятельства еще не списывают вас со счетов. Как вы, кумир тысяч людей, можете вести себя, словно безвольное полено, плывущее вниз по течению? Вы все еще способны повлиять на предстоящие события. Будущее по-прежнему зависит от вас, что бы вы там себе не воображали».
«Кумир тысяч людей?»
Суэйни горько рассмеялась.
«Проповедник идей, что в одно мгновение обратились в пыль? Апостол могучих божеств, что вместо себя присылают никчемные машины? Горе-пророк, чьи предсказания исполнились с точностью да наоборот? Ты серьезно?»
«Я понимаю ваши чувства, леди Суэйни, но это не отменяет необходимости подкрепиться».
Трасси мотнула головой назад, в сторону коридора.
«Правда, сегодня у нас на обед всего лишь яичница с беконом, зато хватит на всех. Не беспокойтесь».
«Спасибо за приглашение, конечно, но...»
Женщина покачала головой.
«Напрасно вы меня приютили. Только лишние проблемы себе создали».
«Еще один едок — не проблема, помилуйте».
Свейни с шумом выпустила воздух, покосилась на девчонку со странным подозрением во взгляде.
«Ты что, вообще не отдаешь себе отчета в том, что вокруг тебя происходит? И абсолютно ничего не видишь за пределами своих привычных бытовых забот? Открой глаза, Трасси!»
«Что вы имеете в виду?»
Та даже слегка занервничала, изрядно озадаченная такой неожиданной реакцией на свои слова.
«Я не знаю, что именно послужило первопричиной, дало событиям стартовый толчок, но сейчас в движение пришли силы, способные играючи перемолоть вас в пыль!»
Суэйни развела руками.
«У вас в трюме скрывается могущественный древний демон, истинные намерения которого неизвестны. За вами по пустыне гоняется Ирви, генерал Голдстейн, чье прозвище «Бешеный бык» говорит само за себя. А вы, вдобавок, еще и приютили у себя на борту, возможно, самую опасную преступницу империи. Для полного комплекта, что ли?»
«Ну, да, мы старались».
Трасси поскребла в затылке. При взгляде с такого ракурса их положение выглядело и впрямь не особо воодушевляюще.
«Хотя я и не понимаю, какую угрозу вы можете представлять для братьев. И почему они так вас боятся?»
«Опасен не сам человек, а те идеи, которые он олицетворяет и символом которых является. Одно только мое появление на публике способно вдохнуть новые силы в тех, кто до сих пор не смирился с агрессивным насаждением культа божественных братьев и продолжает почитать пастырей. Мне даже говорить ничего не потребуется, чтобы вспыхнул спонтанный бунт. Братья и служащие им Голдстейн ни перед чем не остановятся, чтобы меня поймать и вернуть обратно в тюрьму или в могилу. Это уж как получится. Я крайне опасный пассажир. Зря вы со мной связались».
«Строго говоря...»
Девочка заткнула за ухо выбившуюся рыжую прядь волос.
«О том, что вы сейчас на борту Харама, пока никто не знает. Так что паниковать еще рано».
«Весь наш выигрыш — лишь несколько часов, прежде чем империя сообразит, в чем дело».
«Этого достаточно, чтобы добраться до Фландора и передать ваш посыл его жителям».
«И что проку?»
— с неожиданным пылом возразила Суэйни.
«Я не смогу вести за собой людей, не веря в ту идею, которой они поклоняются. Это будет самым натуральным лицемерием».
«Вы...»
— Трасси замялась.
«Больше не верите в пастырей? То есть все предшествовавшие годы вашей борьбы — пустая трата времени и сил?
Но как? Как я могу верить в то, что обернулось обманом, когда на мой зов вместо темных властителей явились бездушные механизмы?»
Суэйни в отчаянии обхватила голову руками.
«Мы через века пронесли предание о древней войне машин, когда род людской едва не был стерт с лица земли, и лишь вмешательство пастырей помогло одолеть беспощадных механических убийц. А теперь оказывается, что между нами и ними Нет и не было никакой разницы, что все мы, по сути, пальцы одной и той же руки.
Суэйни на миг замерла, широко распахнув глаза, словно пораженная открывшимся перед ней откровением.
«Или тех же самых пастырей, в которых я веровала, и к вере, в которых склоняла других людей, никогда и не существовало. Что все они — один сплошной обман.
Но кто-то ведь те машины создал»,
— резонно заметила Трасси.
«Кто-то их сюда послал. У них должны существовать некие хозяева, что ими управляют».
«Так от этого только хуже. Выходит, мои мольбы были сочтены столь ничтожными, что пастыри побрезговали явиться мне на помощь, отправив вместо себя своих механических слуг. Я, посвятившая всю жизнь служению им, оказалась их недостойна».
Ее святейшество поникло и снова отвернулось к мутному окну, ясно давая понять, что продолжать дискуссию более не намерена.
«Знаете...»
— рыжая девчонка так резко тряхнула головой, что едва успела подхватить свалившиеся очки.
«Как мне кажется, не столь важно, что думают о вас наши далекие и могущественные божества, сколько мнения и чувства простых людей, живущих с нами бок о бок. Пастырям, по большому счету, плевать на ваше истовое служение, но вот им-то нет. То, что вы говорите им, и то, что вы делаете, заставляет их задумываться и даже меняться. Разве не это смысл всей вашей жизни — помочь человеку стать лучше? И какая разница, реальны ли ваши боги и идолы, или же все они являются лишь порождением нашего самообмана?»
«Что?»
— Суэйни уставилась на нее, словно впервые увидев.
«То есть? То есть ты предлагаешь мне людей обманывать?»
«По-вашему, если те, кто находил в вашем лице опору и поддержку, внезапно ее лишатся, то будет лучше?»
Трасси развела руками, но тут же снова ухватилась за косяк, чтобы не упасть, когда Харам подпрыгнул на очередной дюне.
«Просто продолжайте делать все то же, что и раньше. Больше он не требуется. В каком-то смысле вы ведь и раньше своих прихожан обманывали. Просто сами того не осознавали, разве нет? Так какая разница?»
«Между обманом по неведению и обманом сознательным»,
— женщина говорила медленно, словно выгрызая каждое слово.
«Некоторые различия все же есть. Тебе не кажется?»
«В любом случае, мерилом всегда является конечный результат».
«По-твоему, итоговый успех оправдывает любое лицемерие?»
«Если он измеряется в десятках и сотнях человеческих жизней, то да».
Некоторое время они обе молчали, пристально глядя друг на друга. Трасси внезапно обнаружила, что может смотреть в глаза ее святейшества, ничуть не тушуясь и не отводя взгляда. Внутреннее чувство правоты придало ей сил и смелости, чтобы на равных спорить с одной из самых влиятельных женщин империи. Ощущение было новым, странным, но, черт подери, на удивление приятным.
«Ты жестокий человек, Трасси», —
тяжело вздохнув, заговорила Суэйни.
«Мной руководит не жестокость, а здравый смысл»,
— девчонка пожала плечами.
«Простая математика, если угодно».
«О чем я и толкую. Сухая логика не ведает жалости и сострадания, руководствуясь исключительно конечным балансом. Так всегда любил говорить Свилейн. И именно так рассуждают машины. Жизнь, смерть — для них всего лишь цифры. И подобные рассуждения в твоих устах звучат несколько пугающе».
«Но я-то не машина, не беспокойтесь», —
рассмеялась девчонка.
«Да и вы тоже. Так что подкрепиться вам все-таки не повредит. И я бы на вашем месте поторопилась. А то соскребать со сковородки засохшие остатки — так себе радость». «А где Вальхи?»
Спохватилась вдруг Трасси, уже доедая свою порцию. Общение с леди Свейни настолько ее увлекло, что она только сейчас обнаружила нехватку одного из членов в их собравшейся на кухне команде. Строго говоря, присутствие за столом ее святейшества изрядно путало мысли в голове. И даже Лажон порывался изобразить некую галантность и топорщил перья перед высокопоставленной дамой. Так что отсутствие какого-то мальчишки едва не осталось и вовсе незамеченным.
«В трюме он! С Аврумом что-то обсуждает!» — недовольно буркнул Лажон. «Отнеси ему поесть, что ли!»
Трасси достала из шкафа еще одну тарелку и положила в нее добротную порцию дымящейся яичницы. Положив в самую середину блюда вилку, она направилась к лестнице в грузовой отсек.
«В
полумраке трюма девочка едва не столкнулась об Вальхема, сидевшего прямо на полу. Она заметила его только в самый последний момент, когда тот полушепотом поинтересовался.
«Почему мы остановились?»
«У нас обед», —
Трасси протянула ему тарелку.
«Вот, держи».
«О, спасибо».
Парень принялся за еду, хотя, судя по всему, он даже не чувствовал ее вкуса. Все его внимание было всецело сосредоточено на Авруме, громоздящейся темной грудой у дальней стены помещения в окружении обломков, распотрошенных им белых ангелов.
«Что он делает?»
Трасси присела на корточки рядом с Вальхемом.
«Спит, что ли?»
«Восстанавливается. Сказал, что теперь у него есть все необходимое и требуется только время, чтобы заново нарастить все недостающие системы и органы и вновь обрести полную функциональность».
Вальхем покрутил пустой вилкой в воздухе, словно пытаясь поймать ей ускользающую мысль.
«Хотя я не очень понимаю, что именно он имел в виду. Разве машины могут себе что-то отращивать? Мне всегда казалось, что расти может только что-то живое».
«Просто ты очень плохо представляешь себе, насколько совершенными они могут быть», —
усмехнулась девчонка с ноткой превосходства в голосе.
«Вплоть до того, что искусственные механические существа будут почти неотличимы от живых, способными расти, меняться в зависимости от требований окружающих обстоятельств, залечивать раны и повреждения. Но все равно они останутся машинами, созданными человеком и ему подчиняющимися».
«Тебе-то откуда знать?» — фыркнул Вальхем.
«Я ведь тоже отмеченное знанием, не забывай. Я очень многое, касающееся всевозможных механизмов, понимаю и чувствую. Но меня буквально сводит с ума отсутствие необходимых слов и терминов, чтобы описать свои видения».
«Знакомо», —
покачал головой мальчишка, выскребая из тарелки последние крохи.
«И когда я впервые увидела Аврума, то сразу поняла, что он машина, только невероятно совершенная, намного превосходящая по своей сложности все то, что нам сейчас доступно. Потому-то я тогда и не испугалась».
Трасси поднялась и подошла к неподвижной черной громаде.
«Меня тогда просто переполняли восхищение и восторг. Такое впечатление, что у него жар».
Рыжая девчонка протянула руку и осторожно коснулась матово-поблескивающего черного тела, но тут же отдернула палец.
«Ничего себе! Он буквально раскаленный!»
«Говорит, что это нормально», —
пожал плечами Вальхем.
«Процесс восстановления требует большого количества энергии. Он же вроде как с болезнью борется. Вот у него температура и поднялась».
«Главное, что теперь у него нужных лекарств достаточно».
Трасси пошевелила ногой один из валявшихся на полу белых обломков.
«И как долго он еще будет так болеть?»
«Понятия не имею. Он ничего на этот счет не сказал».
«И ты будешь все это время тут безвылазно сидеть? Словно у постели тяжелобольного друга?»
«Аврум и в самом деле мой друг. Он же нам всем жизнь спас, как-никак».
«Так я и не спорю».
Трасси забрала у парня пустую тарелку.
«Но мне кажется, что болен он не настолько серьезно, чтобы так уж о нем волноваться. Да и помочь ты ему все равно ничем не сможешь. Чем тут без толку сидеть, лучше приходи чай пить, пока он не остыл. А если повезет, то потом отец, быть может, тебе еще разок порулить даст. Мы же не машины, не железные. Нам иногда сменяться и отдыхать надо. Еще одна пара рук в кабине всегда пригодится».
В тот день Харам мчал по пескам до самой ночи. И Лажон действительно позволил Вальхему какое-то время постоять за штурвалом, предварительно взяв с него обещание больше не лихачить. К вечеру окружающий пейзаж начал понемногу меняться, и среди дюн начали все чаще проступать обтесанные ветром каменные уступы. Маневрирование между ними требовало немалой осторожности, и даже старый капитан, проезжавший этим маршрутом уже бесчетное число раз, был вынужден сбавить ход. В этих краях не существовало какого-то неизменного безопасного фарватера, поскольку текучие пески то заметали одни скалы, то оголяли другие, из-за чего, казалось бы, давно знакомая дорога всякий раз выглядела по-другому и не позволяла расслабиться ни на секунду. Вальхем время от времени спускался в трюм, чтобы проведать своего друга. Но Аврум оставался по-прежнему молчаливым и неподвижным. Да и выглядел он все так же. Разве что источаемый им жар чуть спал, хотя и оставался все еще ощутимым. С наступлением темноты Лажон все же был вынужден остановить эшелон, поскольку лавировать промеж скал, которых желтые лучи фонарей выхватывали из мрака буквально в считанных метрах перед отвалом, стало реально опасно. Да и спится лучше, когда кровать под тобой не раскачивается и не подпрыгивает на ухабах, а стены не содрогаются от грохота молотящих шатунов. После незатейливого ужина команда Харама разбрелась по каютам, и в коридорах эшелона все стихло, оставив лишь потрескивание остывающего металла. И только в темноте трюма продолжалась невидимая постороннему наблюдателю активность, которая уже близилась к своему завершению. Спустя какое-то время темная громада пошевелилась, поднявшись на лапы. С легким шелестом тело Аврума покрылось плотной защитной чешуей. Чуть погодя, черная броня на его боках разошлась в стороны, выпустив наружу два оплетенных лиловыми электрическими разрядами копья. Послышался нарастающий свист, и разряды замельтешили чаще, слившись в единый сияющий кокон. Миг, и свечение погасло, а блестящие копья вновь вскрылись под чешуйчатой шкурой. На смену им из загривка Аврума выдвинулся тонкий длинный ствол, совершивший несколько поворотов из стороны в сторону, после чего также вернувшийся на место. Аврум продолжал инспектировать свой арсенал. Одно оружие сменяло другое, и их ассортимент казался поистине бесконечным. В теле темного монстра открывались все новые и новые ниши, буквально нашпигованные инструментами разрушения и убийства. Располагая такой мощью, он вполне мог в одиночку уничтожать целые армии, стирать с лица земли укрепленные города и уверенно противостоять даже самым сильным противникам. Аврум полностью восстановился и был готов вернуться к выполнению поставленных перед ним задач. Но сперва следовало уладить одну небольшую проблему. Он поднял перед собой правую лапу, из которой выскользнуло длинное тонкое лезвие. Некоторое время Аврум задумчиво на него смотрел, после чего убрал клинок обратно, осторожно открыл погрузочный люк и черной бесшумной тенью выскользнул в густую темноту ночи.